Радио «Комсомольская правда».
.05, время Иркутское, и снова в прямом эфире начинает свою работу утренний информационный канал на радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Литвинцев. Я приветствую всех, кто настроился на 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, ну а может быть слушает нас на сайте kp.ru. В ближайшие 10 минут познакомлю вас с новостями нашего региона, а также дам сервисную информацию. Это погода, это, конечно, информация о пробках. Ну и также сообщу, как мы проведем этот час. Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. И в 8.15 в нашей студии доктора, которые расскажут о том, как не попасть в зону риска и о том, как распознать первые симптомы приступа. Об этом поговорим в ближайший час. Ну а сейчас предлагаю узнать, какая погода будет сегодня.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Очень холодно в Иркутске, поэтому если вы еще не вышли на улицу, то советую как следует утеплиться, потому что, несмотря на то, что всего минус 6 градусов, как показывает термометр, тем не менее сильный ветер и довольно прохладно. Тем не менее, днем сегодня до минус 1 и, возможно, пойдет снег, ну а вечером снова похолодает до минус 5, до минус 6 градусов. Такая погода будет сегодня, ну а теперь я перейду к новостям нашего города. Выборы ректора Иркутского госуниверситета признаны несостоявшимися. Выборщики не смогли определиться с единой кандидатурой на первом этапе голосования, которое прошло вчера днем. В первый раз за действующего главу ИГУ Александра Аргучинцева проголосовали 55 человек, за Александра Шмидта 54. Еще 4 бюллетени оказались испорченными. Таким образом, ни один из кандидатов не набрал нужных 50% плюс один голос, чтобы занять пост ректора. В 4 часа дня должно было пройти повторное голосование, однако позже объявили, что выборы признаны несостоявшимися. Незадолго до повторного заполнения бюллетеней выяснилось, что устав университета вот не предусматривает повторной процедуры голосования, и в этой части положения о выборах ректора противоречат главному документу вуза. Прокомментировал выборы ректора доктор юридических наук профессор Сергей Шишкин. Давайте послушаем его.
Норма устава не предусматривает повторного голосования. Вот есть специальный по этому поводу пункт 4.19. Если голосование на конференции работников и обучающихся университета проводились по двум кандидатурам, и никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то выборы признаются несостоявшимися.
А изначально об этом пункте не знали,
А у нас есть специальный документ, это положение о выборах ректора, а оно противоречит этой норме устава. Поэтому мы каскадно действуем. Сначала руководствуемся положением. Когда возникла эта ситуация, то системно почитали и прокомментировали. Устав имеет высшую юридическую силу, это у нас системообразующий документ, которому должны соответствовать все внутренние документы, в том числе и положение о выборах ректора. Поэтому руководствовались нормой устава, если есть противоречие между положением и уставом. Мы в перерыве почитали, посмотрели. Председатель конференции, директор юридического института Олег Петрович Личан, посмотрел, сопоставили, проконсультировались с юристами. Ситуация, она однозначная и бесспорная. А иначе-то, если бы мы продолжили голосовать или какие-то действия, ну, это оспоримый субъект, мы так не можем.
Какие дальнейшие действия?
Министерство назначит повторную конференцию. До 5 числа, 5 декабря истекает срок полномочия действующего ректора. Ну и еще повторится сначала, вот повторной процедурой тогда. Ну, предположим, как в политехе было там через полгода или почти год. Думаю, что мы созреем к концу учебного года.
Сергей Иванович, еще вот как вы можете прокомментировать практически равное распределение голосов между кандидатами?
Ну вот многие выступающие говорили, что оба кандидата достойны. Они работали в одной команде, так сказать, вот руководствовались одними, ну, как бы идейной базой. Вот, они даже и по возрасту близки, ну, поэтому дифференцировать их достаточно было затруднительно, наверное. Поэтому и так ровненько распределились 55-54.
А вот испорченные бюллетени, это случайность или...
Нет, конечно нет, это голосование против всех.
Испорченных было 4 все-таки, да?
4.
Доктор юридических наук Сергей Шишкин прокомментировал обстановку, связанную с выборами ректора Иркутского госуниверситета. Ну а мы продолжаем. У меня есть информация для водителей, точнее для водителей грузового транспорта, потому что с 20 ноября в Иркутске В частности, грузовикам больше нельзя будет проехать по одной из основных городских трасс, которые связывают правобережную и левобережную часть Иркутска, это плотина ГЭС. И такое решение приняла антитеррористическая комиссия области. Специалисты опирались на федеральный закон о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. В частности, этот закон предписывает исключить сквозной проезд автомобильного грузового транспорта, уточню, грузоподъемностью более 3,5 тонн по плотинам и дамбам гидротехнических сооружений. И отмечу, что такие требования обязательны для всех подобных сооружений, для всех ГЭС по всей стране. Уточню, что решение будет придется соблюдать, и с обеих сторон плотины будут установлены вскоре соответствующие дорожные знаки. Но сейчас предлагаю перенестись на дороги города, посмотреть, где пробки. Об этом нам расскажет наш звукорежиссер Лаля Лобанова.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Доброе утро. Сегодня и сейчас, в данную минуту, на дорогах Иркутска, по данным сервиса Яндекс.Пробки, 4 балла. Пробок и затруднений в движении, конечно, не так уж много, но вот сейчас это образовалось, я смотрю, ДТП на плотине, то есть в ближайшие минуты там, скорее всего, будет затрудненное движение. Также на левой стороне, если посмотреть, то на Лермонтова, как обычно, в районе 19-й школы и госуниверситета, в обе стороны сейчас пробка. Также на съезде в Академический мост, если вы поедете по Старокузьмихинской, небольшое, вот перед выездом на кольцо, небольшое затруднение. Так, еще на бульваре Рябикова небольшое затруднение перед пересечением с Сергеева. На Маяковского традиционная пробка, там в сторону Глазковского моста сейчас 7 км в час движутся машины. А на правом берегу есть также небольшие затруднения. Это касается Пискунова перед пересечением с Партизанской, там 7 км в час. На Байкальской в районе Театра кукол тоже затруднение. Если вы едете в центр, то придется там тоже постоять, если вы сейчас там находитесь. И также на Декабрьских событий около усадьбы Волконских, там 15 км в час сейчас скорость движения. Ну, вот такая сейчас ситуация на дорогах.
Спасибо, Лали, и мы переходим к другим новостям. Губернатор Приангарья Сергей Левченко встретился с членами иркутского землячества «Байкал», которые накануне прибыли в наш город. В начале встречи глава региона рассказал о текущей ситуации в области. Давайте послушаем губернатора.
К зимним условиям у нас все сделано. Мы завезли необходимый запас топлива для всех наших теплоисточников по области. У нас 1006 котельных в области, и по каждой из них должна быть схема снабжения топливом. Это и дизельное топливо, это и уголь. В этом году, несмотря на то, что вы знаете, уровень и в Байкале, и особенно в Ангаре, и ниже, чем на что мы рассчитываем. Тем не менее, мы все равно на месяц раньше закончили завоз топлива во все районы области. Значит, и с превышением порядка 107% у нас запас по углю и 170% по возжившему топливу.
Это был губернатор Сергей Левченко, ну и также глава региона поделился успехами в сельскохозяйственной отрасли. Давайте послушаем, что сказал губернатор.
Сельскохозяйственный год закончился с рекордным урожаем в этом году. 860 тысяч. Со времени Советского Союза это самый большой урожай. Но раньше у нас и пашни было побольше. Наверное, знаете, да, у нас по всей стране в два раза сократилось. Вот я, по-моему, в прошлый раз говорил, значит, мы целину поднимаем. 39 тысяч гектаров, значит, целины подняли в этом году дополнительно к тому, что было. Вот, и думаю, что и на следующий год будем то же самое делать. И хорошие надои. Впервые опять с советского времени вышли на надои свыше 5 тысяч литров на одну фуражную корову, 1105. Соответственно, будем получать из федерального бюджета денег с повышающим коэффициентом в этом году.
Напомню, глава региона Сергей Левченко встретился с представителями иркутского землячества «Байкал». Ну а мы выходим из эфира на 2 минуты. Скоро вернемся, не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Хочу представить вам наших гостей. Пригласила сегодня в студию докторов для того, чтобы поговорить о в преддверии Дня борьбы с инсультом, об этом заболевании, о том, как его распознать на ранних стадиях, какую помощь необходимо оказать человеку, если, не дай бог, вы заметили характерные симптомы. Ну и, кроме того, поговорим, как ситуация в Иркутской области обстоит, как мы выглядим на фоне страны и какие сегодня у нас есть возможности для лечения людей с таким заболеванием, для их реабилитации. И на ваши вопросы, телефон прямого эфира 208-005, сегодня готов отвечать заместитель главного врача Иркутской областной клинической больницы, руководитель регионального сосудистого центра Иркутской области, профессор Горбачев Владимир Ильич. Здравствуйте.
Добрый день.
И также вместе с нами сегодня в этой студии заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения медсанчасти ЯПО, кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории Тарас Манжеев. Ну, вводная у нас такая. Инсульт по-прежнему занимает второе место среди всех причин смертности населения в нашей стране после заболеваний сердечно-сосудистой системы. И вы знаете, я обращаю внимание, почему мы еще хотели вот этот разговор сегодня составить вместе с вами. В последнее время, может быть, вы наблюдаете, это тоже в интернете, в соцсетях прямо вирусно распространяются всевозможные публикации о том, как определить инсульт, как увидеть у человека признаки этого заболевания и что с этим делать. Все это оформлено инфографикой, все это вот молниеносно репостами распространяется. И хотелось бы как раз с вами сегодня обсудить, насколько эти советы толковые, насколько их надо брать на вооружение. Ну и, пожалуйста, наши слушатели, 208-005, если у вас есть вопросы, которые касаются инсульта, то тоже милости просим. Давайте, наверное, начнем с ситуации в регионе. Насколько эта проблема, ну, для нашего региона тоже актуальна сегодня, насколько это болезненно?
Ну, наверное, начнем вообще с ситуации в мире, да, и почему мы собрались сегодня в этой студии, потому что ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, который был установлен Всемирной организацией борьбы с инсультом в 2006 году, так как в 2004 году инсульт был признан эпидемией. В этом году день...
В каком случае заболевание признается эпидемией? Когда это зависит от распространенности?
Распространенность, смертность от него превышает все возможные показатели. То есть, действительно, смертность от инсульта в настоящее время самая высокая.
Владимир Ильич, а можно я вас от мира верну к ситуации в стране, а дальше уже и на регион перейдем? Вот Россия как выглядит на фоне других стран и наш регион на фоне других регионов страны?
К сожалению, в Российской Федерации до настоящего времени считается одна из самых высоких смертностей в молодом возрасте вообще от инсульта по сравнению с мировой статистикой. Но надо помнить, что с 2009 года в стране реализуется, ну, естественно, наша область вошла в пилотный проект, так называемая сосудистая программа. По программе были открыты по Иркутской области 9 сосудистых центров, где точечно накапливаются пациенты, которых поступают как раз с острыми нарушениями мозгового кровообращения и с острым коронарным синдромом.
Мы в этот пилот вошли, и, наверное, можно будет уже некоторые итоги подвести. Но вот вы говорите, что характерно, что заболевание – это молодец. С чем это связано?
Ну,
ведь вообще, ну, как-то принято так считать, что заболевания вот сосудистые, да, какие-то, это заболевания взрослых людей. А вы говорите, что молодеют, и люди все более молодого возраста подвержены уже. С чем это связано? Кто в зоне риска?
Ну, наверное, мы живем вообще во время урбанизации, и причина основная связана именно с этим, потому что хоть и доживаемость людей становится больше, продолжительность жизни становится больше, но частота встречаемости как инсульта, так и инфаркта, мы видим порой эти заболевания у 30-летних людей.
Ну, урбанизация, что это? Это стресс, это гиподинамия, это экология. Ну,
это знают все, да, я даже не называю эти основные причины, как раз действительно это именно те факторы, которые вы уже назвали.
Слушайте, у нас сейчас дурным тоном считается, если у человека нет абонемента в фитнес-клуб, поэтому про какую-то гиподинамию, вроде бы, это должно уйти с повестки дня. Тарас Петрович, у вас есть абонемент в фитнес-клуб?
Нету.
Ну вот все-таки люди ведь стараются сегодня вести здоровый образ жизни, вот зожником быть, это модно, правильно питаться, ходить в спортзал, и тем не менее. Да?
Я думаю, да, на приоритет выходит, конечно, и стресс, но про вредные привычки мы тоже говорить не будем, это основополагающие факторы, но вот стрессовые ситуации, да, и объем информации, который получает современный человек, он просто колоссальный. То есть сейчас, ну как это человек, который не сидит в интернете, который постоянно не смотрит какие-то программы, который не читает из интернета, таких практически нет, ну может быть, в отдаленных деревьях. То есть объем информации, да, их динамика жизни совершенно изменилась. Ну, по всей вероятности, связано и с этими факторами. Я говорю, не буду говорить о традиционных факторах риска, которые приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Про интернет раз заговорили, давайте мы с вами перейдем к тем самым памяткам, о которых я сегодня уже сказала, с которых начала. А в этих памятках подробно расписывается, как можно у прохожего, у соседа, у домашних, у кого-то, не дай бог, заметить мгновенно признаки инсульта. И приводят вот такие советы. Попросите больного, ну вот человека, которому вдруг стало плохо, попросите его улыбнуться. Если вышел оскал, да, и частично как-то асимметричное лицо, то это должно быть тревожным симптомом. Вот верно ли это? И давайте остальные еще назовем. Прошу вас, Тарас
Петрович. Ну да, вот эти советы, которые сейчас в интернете, они абсолютно верны, потому что в связи с тем, что, как сказал Владимир Ильич, распространенность инсульта стала очень большая, то и время диагностики, и время доставки пациентов в специализированные центры, оно должно это сокращаться. Поэтому наше население, оно обязано знать все те первые признаки инсульта, которые появляются у человека при данном заболевании. Как вы уже это сказали, это асимметрия лица, это ослабленность в одной руке, в одной ноге, снижение чувствительности, сильная головная боль, сильное головокружение. То есть при этих симптомах человек должен немедленно, ну, по мере возможности, вызвать скорую медицинскую помощь или позвонить родственникам, если есть такая ситуация, и обратиться по городу Иркутску в 3 специализированных центра. Сейчас они, в принципе, я думаю, население, оно это знает, где они все это располагаются.
Ой, я вас уверяю, не знают. Да вы в этом живете, и вам кажется, что все погружены, а вот так, ну, вот
да,
что...
Мы в этом уверены, да,
да, нет, поэтому, конечно, лучше проговорить.
Нет, ну, в последнее время я скажу, что информированность населения стала очень хорошая. Вот ими лично в городе Иркутске это наблюдаю очень хорошо. То есть я вот работаю в медсанчасти авиазавода. Это Ленинский район, это получается Новоленина, второй Иркутск, Куйбышевский район, то есть микрорайон Зеленый, Топкинский, Радищево. То есть мы обслуживаем все вот эти территории. К нам едут оттуда. На базе первой больницы, которая находится недалеко от вас, это, естественно, Октябрьский район, Кировский район и региональный сосудистый центр на базе областной клинической больницы. Это получается Свердловский район и вся Иркутская область, получается, потому что региональный сосудистый центр оказывает консультативную помощь всем пациентам по всей области.
Я сегодня готовилась, когда в программе встретила такой термин, что вот важно с момента, когда у человека произошел, ну как-то можно назвать приступ? Или нет? Ну вот когда
появились симптомы,
да. И до момента, когда ему необходимо оказать квалифицированную медицинскую помощь, хорошо бы, чтобы прошло не больше 2 часов. Это называют такой термин — терапевтическое окно. Вот
4,5 часа.
4,5.
Да, потому что инсульт, острые нарушения мозгового кровообращения, они подразделяются на инсульт. И инсульт, он подразделяется на ишемический и на геморрагический. То есть там и лечение, оно принципиально это различное. При ишемическом инсульте время доставки в терапевтическое окно – это первые 4,5 часа, при котором мы можем пациенту провести, ну, высокие технологии, как это сейчас на данный момент это считается, это системный тромболизис. То есть при введении данного препарата тромб, который вызвал причину инсульта, можно его растворить и тем самым снизить последствия, то есть выраженность пареза, выраженность речевых нарушений. То есть если человек доставляется позже вот этих 4,5 часов, то, естественно, этот препарат уже не вводится, и все лечение осуществляется уже консервативным способом. При геморрагическом инсульте время доставки, особенно при субарахноидальных кровоизлияниях, мы всех пациентов, у которых есть показания переводим в региональный сосудистый центр, где им оказывают оперативное лечение.
Короткий вопрос. А если человек вовремя, вот если у него вовремя распознали симптомы, вовремя доставили, и доктора вовремя оказали помощь, есть вероятность того, что человек перенесет без каких бы то ни было последствий?
Есть. Я по своей практике могу сказать, что время доставки, оно действительно, оно зависит напрямую от выраженности последствий. Чем раньше доставляет даже пациента за 80 лет, бабушек тех же самых, которых доставили в первые 4,5 часа,
тем выше вероятность.
Да.
Уважаемые слушатели, короткая реклама, выпуск новостей 208.005.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы обсуждаем такое заболевание, как инсульт, в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом. И в студии у меня заместитель главного врача Иркутской областной клинической больницы, руководитель регионального сосудистого центра Иркутской области, профессор Горбачев. Здравствуйте, Владимир Ильич.
Добрый день.
И с нами также сегодня заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения медсанчасти ИАПО, кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории Тарас Манжеев. Ну а на связи с нами Антон, 208.005. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наташа. У меня два таких небольших вопроса. Первый вопрос, если уже стало плохо, как говорить врачам скорой, можно ли рекомендовать все-таки, чтобы куда-то именно повезли с инсультом? Ведь скорой же все-таки выгоднее везти где ближе. И второй вопрос касается профилактики. Есть ли все-таки центры какие-то, ну, чтобы можно было пройти обследование, не дожидаясь острых случаев, поскольку очередь вот к неврологам и особенно на томографию достаточно велики. Спасибо большое.
Спасибо вам, Антон. 208.005. Прошу вас.
По большому счету, вся служба скорой медицинской помощи давным-давно уже обучена, и эти обучения продолжаются ежегодно. То есть все абсолютно знают, куда вести пациентов, потому что сосудистые центры действуют по территориальному признаку, то есть конкретные территории прикреплены к конкретным сосудистым центрам. Ну и головным является региональный сосудистый центр, куда доставляются особо сложные случаи по просьбе первичных сосудистых отделений для выполнения высокотехнологичных вмешательств. Это раз. Ну и где обследование пройти, ну смотря, конечно, что необходимо, да, то есть надо учесть, что сосудистые центры предназначены для лечения больных в остром периоде, либо острого коронарного синдрома, либо острого нарушения мозгового кровообращения. Вы правильно задали вопрос о профилактике. Сейчас в настоящее время существуют и центры медицинской профилактики, и, естественно, в поликлиниках, где можно выполнить все обследование. Самая главная программа, которая сейчас занимается практически вся страна, это диспансеризация, где в обязательном порядке проверяют даже холестерин. Один из предикторов развития острых нарушений мозгового кровообращения.
А вот каков он набор обязательных упражнений? Кстати, вот здесь наследственность влияет?
Да, наследственный фактор никто отрицать, конечно, не будет.
Никто не отрицает, да? При этом, если я, например, исключительно невоздержанно там с алкоголем, много курю и наследственность плохая, ну, вот я должна понимать, что у меня есть риски. Какой набор обязательных упражнений, что я должна пойти и сделать? То есть, какие медицинские манипуляции, не какие анализы сделать?
Ну, давайте,
это я уж так называю, да, то есть, вот что должен сделать человек для того, чтобы, ну, как-то понять, насколько он далек от этой беды или, не дай бог, близок.
Ну, если в идеале, то человек, естественно, должен измерять свое артериальное давление, он точно должен знать свои цифры, не так, чтобы я мерю нерегулярно. В идеале утром, вечером. У пациентов, которые болеют сахарным диабетом, это уровень сахара.
По поводу давления, гипертоники в риске, да? Ну, так можно предположить логически. У гипотоников риска нет? Или есть. И то опасно?
И то. То есть надо следить за этим обязательно, за давлением обязательно. Уровень холестерина тоже как бы уже вещь, об этом все уже знают, что атеросклероз тоже является одним из основных факторов развития инсульта. Естественно, проходить по мере возможности диспансеризацию. Я, конечно, понимаю, что есть свои в этом плане нюансы, но тем не менее диспансеризация, она придумана не для отчетности докторов, она придумана прежде всего для населения, чтобы они следили за своим здоровьем. И хочу сказать, что население тоже должно заботиться о своем здоровье.
Да не, ну это все понятно. Но я вот, вы же понимаете, что никто у нас, ну у нас нет вот такой культуры следить там за своим здоровьем. Ну просто
должна
вот
быть культура.
Мы с вами как должны сакцентировать внимание. Вот человек, он должен сдать кровь на сахар, холестерин и измерять давление. Да? Вот эти обязательные упражнения человек должен делать, особенно тот, кто в группе риска. Ладно, вернемся еще раз к симптомам, которые заметны со стороны. Вот давайте мы прямо проговорим не в общем, а вот четко и пошагово проговорим. А если человек, не дай бог, замечает, что у человека, который находится с ним рядом, вот раз, два, три, четыре, пять, он должен четко понимать, что это симптомы инсульта. Какие они? Давайте проговорим.
Можно выделить 6 симптомов мозгового инсульта, которые могут проявляться как в изолированном виде, так и в определенном сочетании друг с другом. Первое – это внезапная возникшая слабость, онемение, нарушение чувствительности в руке или ноге, чаще с одной половины тела. Второй симптом – это внезапное возникшее онемение или асимметрия лица.
Это как раз то, что со стороны можно заметить.
Третий симптом – это внезапное возникшее нарушение речи, невнятная речь, нечеткое произношение и непонимание обращенных к человеку слов. Четвертый симптом – это внезапное нарушение зрения на одном или двух глазах, нечеткое зрение или двоение предметов. Пятый симптом – это внезапно возникшие трудности с ходьбой, головокружение, потеря баланса и координации. И шестой основной симптом – это внезапная очень сильная головная боль.
Если все это мы, не дай бог, замечаем у кого-то из близких, первым делом, понятно, вызвать скорую. Это понятно. До приезда докторов, а может человек как-то облегчить состояние или вот ну, какую-то помощь оказать? Что можно сделать?
Ну, положить, естественно, человека в горизонтальное положение, освободить, если он в рубашке или галстук, то есть вот, снять все это, измерить обязательно артериальное давление, если есть тонометр. Да. Если высокие цифры и человек регулярно принимает какие-то гипотензивные, то лучше, конечно, дать, но обязательно знать, что вы дали какие-то определенные препараты и дозировку, чтобы вы об этом сообщили врачам скорой помощи.
Вы знаете, еще тоже вот в тех же памятках в интернете встречается совет дать человеку 10-12, по-моему, таблеток глицина.
Ну, 10.
Насколько это верный совет, безопасный ли это совет, или интернету не стоит доверять таких вопросов?
Такую дозировку, конечно, давать не надо. То есть это в любом случае до доезда скорой помощи, я еще раз повторюсь, конечно, лучше дать минимум тех препаратов, которые он это принимает.
Привычных для человека.
Да, потому что то, что мы даем, потом может искажать клинику.
Ну, а давайте, собственно, поговорим о лечении, о том, какая помощь сегодня жителям нашего города, нашей области доступна. Я вам за эфиром делилась своими наблюдениями, что в последнее время тональность и общее настроение разговоров с докторами, оно несколько меняется, потому что еще несколько лет назад, я вспоминаю, что чаще это были стоны, а доктора жаловались на то, что больницы не оснащены, что работать не на чем и не с чем. А в последнее время, правда, другое настроение в разговоре, и все чаще не без гордости доктора рассказывают о том, что и высокотехнологичная помощь сегодня доступна, и квалификация докторов позволяет. Вот вы ко мне с каким настроением сегодня?
Ну, я думаю, в большей степени с положительным. Надо понимать, что за 7 лет это была федеральная программа. Мы не будем говорить о всей медицине, да, хотя несколько программ прошли. Мы будем касаться только темы сегодняшнего разговора. Да. Вот у нас 9 сосудистых центров, которые были оснащены по последнему слову медицинской техники. Да. В каждом центре это обязательно компьютерный томограф. Да. Это необходимое УЗИ-оборудование, которое позволяет исследовать сосуды шеи, сосуды головного мозга. Это необходимое реабилитационное оборудование. Конечно, оснащение было приобретено очень хорошего качества и хорошего уровня. То есть в настоящее время можно говорить, что практически в каждом районном центре Иркутской области, в каждой районной больнице стоит компьютерный томограф. Да? То есть без компьютерного томографа в настоящее время невозможна диагностика заболеваний головного мозга. Юрий Ильич,
а они стоят-то там стоят, а вот еще очень важных два момента. Во-первых, во всех ли районных центрах, например, есть специалисты, которые способны с ними грамотно работать? А во-вторых, нередко ведь, что очередь такая на то, чтобы пройти исследование, что человеку, в общем, не всякий дождется, простите меня. Вот с этим как?
Ну, специалисты есть везде, где стоят компьютерные томографы. Ну, жизнь всякая, да, и томографы ломаются, и специалисты переезжают. Там, где они есть, они работают. Действительно, да, эти аппараты, но я сказал, без него в настоящее время невозможно поставить диагноз заболевания головного мозга, патологии головного мозга, и поток на данное исследование очень большой. То есть это же не только, ну, это компьютерный томограф и головной мозг, это еще же есть МРТ для исследования позвоночника, наши нейрохирурги без картинки МРТ не идут в настоящее время ни на какие оперативные вмешательства по операциям по поводу дискогенного пояснично-крестцового радикулита. Поэтому, конечно, и в этой программе было предусмотрено и обучение персонала, да, работе на этом оборудовании. Но в настоящее время могу сказать, что в каждом центре у нас аппарат рабочий. Люди, которые на нем работают, качественно подготовлены. Поэтому мы, конечно, и показатели лечения этих больных по Иркутской области неуклонно, ну, где-то, может быть, не так хорошо, как хотелось бы, но улучшаются.
А все ли виды вот этой помощи, они доступны в системе ОМС? То есть любой человек, он с полисом обязательного медицинского страхования, всю ли необходимую помощь можно получить вот по полису? Или за что-то придется платить?
С острым нарушением больным, с острым нарушением мозгового кровообращения, с транзиторными ишемическими атаками, те, кто поступает в сосудистые центры, все в регламенте обязательного медицинского страхования.
Владимир Ильич, вы нас не пугайте бесплатно страшными словами. То есть человек в тяжелом состоянии, он поступит, получит любой объем помощи, необходимый бесплатно.
Первые признаки инсульта, он уже должен находиться в сосудистом центре. Да, по нашему порядку он тоже начинает получать интенсивную терапию в палате интенсивной терапии. Это в обязательном порядке, даже если у него появились признаки инсульта. Да, так называемые транзиторные ишемические атаки, которые могут регрессировать там в течение нескольких часов. Он должен пройти активное лечение, ну и в дальнейшем уже необходимое дообследование.
Ну, самое важное, что сегодня вот мы выяснили, уважаемые слушатели, если вовремя отреагировать, заметить такие симптомы и доставить человека в больницу, то, ну, вроде бы никаких последствий для организма может не остаться. То есть важно реагировать быстро и четко, да? Ну что, я вас благодарю. Заместитель главного врача Иркутской областной клинической больницы Владимир Горбачев был у нас в гостях, и заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения медсанчасти ИАПО Тарас Манжеев. А обычно сотрудникам МЧС я в финале программы всегда желаю, чтобы у вас было как можно меньше работы. Но вот докторам пожелаю этого же сегодня. Пусть у вас будет как можно меньше работы. Спасибо большое.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую наших слушателей. И в этой части программы мы будем говорить о проекте, который называется «Окна Иркутска. Двери Венеции». Его совсем недавно представили в Италии. У нас в гостях Марина Кондрашова, руководитель общегородского проекта «Наследие иркутских меценатов». Я вас приветствую. Здравствуйте.
Доброе утро, Женечка.
Сегодня поговорим о гастролях проекта «Большого в Италии». Ну и напомним нашим слушателям о самом проекте, в чем его суть и заключается. Но я лишь Хотела бы сказать, что впервые выставка под названием «Окна Иркутска. Двери Венеции» состоялась несколько лет назад в Италии. Ее организовал друг фонда, известный фотохудожник из Москвы Валерий Серовский. Вот что он говорил о том опыте.
Я решил сделать в Венеции выставку венецианских дверей. Идея эта почти пошлая просто. Меня поддержали интеллектуалы, знакомые ребята в Венеции. И устроили мне выставку в ресторане. Очень пожилой, значит, человек, говорит, дружище, говорит, ты знаешь, я больше 40 лет работаю грузчиком здесь. И вот эта дверь, я ее, эту проклятую дверь, открываю и закрываю 40 лет подряд. И только благодаря тебе я понял, какая она красивая. Вот этот комплимент, который я получил в Венеции, я перенес на окна Иркутска тоже.
Это Валерий Серовский, известный фотохудожник и друг фонда «Наследие иркутских меценатов». Но с тех пор прошло несколько лет, как я сказала, проект видоизменился. Марина, что он из себя представляет сегодня?
Сегодня все иркутяне уже с середины лета могут любоваться фотопроектом «Окна Иркутска. Двери Венеции» у московских ворот на набережной города. И идея самого проекта была его трансформацией в том, чтобы, конечно, максимально больше количество иркутян, гостей города и тех, кто, может быть, сейчас проживают за границей, поучаствовали в этом проекте, вне зависимости от того, являются ли они фотопрофессионалами или любителями. Главное, чтобы они поддерживали и эту идею, идею сохранения, чтобы они были очень близки к этой идее. И поэтому у нас на самом деле был очень серьезный результат. Больше 1600 работ было прислано на сайт. Авторы могли сами в свободное форме размещать свои работы на сайте. Затем уже экспертная комиссия выбрала около 300 работ тех, которые размещены непосредственно на стендовой уличной выставке. Ну и, конечно, прекрасные фотоработы как вида Иркутска, так и Венеции мы дополнили уже по традиции историческими страничками. И это, конечно, небольшая такая справочная информация как об Иркутске, так и о Венеции. Мы здесь не говорили ни о каком сравнении, мы не сопоставляли, как многие пытаются углядеть какую-то в этом идею. Мы говорили в том числе о том, насколько интересна была история итальянцев в Иркутске на рубеже веков 19-20, и в то время, когда строилась Кругобайкальская железная дорога, очень много семей, целые диаспоры итальянские приезжали сюда в Иркутск, здесь они укоренялись, кто-то выходил замуж, кто-то женился, такие истории тоже случались. Очень много на стендах мы рассказываем о том, что действительно для культуры Иркутска итальянская диаспора, сыграла свою роль. Первые кинофотоэтальянские открывались итальянцами и выкладывались.
Имя Донателло до сих пор на слуху.
Да. Ну, вот так в истории это очень приятно. Выкладывались мозаики итальянскими мастерами и мраморщиками. Ну и, конечно, как я уже сказала, Кругобайкальская железная дорога. Там действительно очень много работало итальянцев. И вот на выставке в рамках наших исторических страничек мы тоже об этом очень много рассказываем, потому что фонд всегда преследует идею, что истинная любовь, она рождается от знания. Когда чем больше мы будем знать о нашем городе, о его страничках истории, тем больше мы будем гордиться, тем больше мы его будем искренне любить.
И проект в видоизмененном варианте, насколько я понимаю, провел огромное путешествие, 6 тысяч километров из Иркутска в Италию, и представили проект в Италии. Что это было?
На самом деле проект действительно трансформировался за эти 6 тысяч километров. Конечно, это уже была не стендовая выставка, и не все работы поучаствовали. Пригласили проект для участия в рамках фестиваля «Дерево» в городе Канту. Это провинция Комо. Почему фестиваль дерева? Потому что там сосредоточие производств, связанных с деревообработкой. Для них это такое очень серьезное культурное мероприятие, которое проводится на уровне региона, и тоже там очень много и программы детских, и культурных, и концертов, и различных, действительно связанных с производством и расширением, развитием бизнеса. И нам было очень любопытно это предложение, потому что, конечно, это такой вызов, это не Иркутск и не Венеция. О чем мы будем разговаривать с итальянцами на их территории, и как вообще доносить, о чем наш проект, и о чем мы хотим с ними быть в диалоге. Поэтому, конечно, задача была серьезная, но в итоге мы вывели проект на тот уровень, когда мы говорим о сохранении культурного исторического наследия вне зависимости от того, где мы находимся, и в любой точке планеты, насколько это важно вычленить в каждом сообществе действительно, что важно к сохранению и что мы хотим передать своим детям. И с прекрасной совершенно дизайнерской командой мы отработали вот на расстоянии, ребята здесь в Иркутске, я с ними, от оттуда из Италии мы получали только планы, фотографии помещения и сделали совершенно чудесную такую выставку, когда были включены сибирское рукоделие, даже вплоть до сибирские травы. И мы сделали такие месседжи на специальных, ну, мы их назвали коврики, такие полотняные полотна, мы напечатали, когда мы людей, можно сказать, провоцировали, заставляли задуматься о том, что им важно, какие у них есть воспоминания, что именно то, что они хотят сохранить. И что было невероятно ценно, что очень многие русские, те, кто давно эмигрировал в Италию, они говорили, придя на вашу выставку, мы поняли, что мы русские. Мы в какой-то момент от этого, ну, отказались и по-другому даже стали отвечать на вопрос. Вы русские? Ну, нет, я, наверное, уже итальянец. А здесь какое-то как будто новое рождение, соприкосновение, и даже иногда у людей выставка вызывала слезы.
Но это корни же.
Да, да, безусловно. И очень интересно тоже сделал для нас иркутский композитор Женя Маслобоев звуковое сопровождение такое, знаете, прям в тенденции, можно сказать, мировой, когда звуки Иркутска и звуки Италии были включены, вот с очень интересным музыкальным таким тоже включениями, и это тоже воздействовало на публику, и прям такой был объемный диалог, и люди оставляли свои отзывы нам потом на специальных карточках.
Что оставляли, какие отзывы?
Ну вот, они именно говорили о том, что невероятно трогает, я как будто бы дома, люди писали, да, на итальянском и на русском языке, и очень важно для меня было, как для организатора, что, конечно, выставка нашла отклик не только в русских сердцах, которые сейчас находятся в Италии, но у нас получился диалог и с самими итальянцами. Очень много детей в рамках фестиваля приходило на выставку. Они садились, слушали. У нас такие были специальные стульчики в виде пенечков. И это действительно было трогательно. И то, что выставка нашла отклик, и сейчас нас уже ждут в других городах. Тоже есть предложение по Риму, по Вероне. И вот мы в настоящий момент вступаем в диалог и понимаем, что вот как дальше двигаться. Это очень-очень интересно.
Наше знаменитое деревянное кружево. Как на него отреагировали итальянцы? Вы сказали, что там как раз специалисты, которые работают с деревом, были.
Они, безусловно, на это реагируют как на ценность, которую, ну, действительно, она как бы она вне Иркутска, да, она вне каких-то рамок. И они, конечно, реагируют на это, на то, что это прекрасно, и на то, что это требует сохранения. Очень многие спрашивали о том, включено ли то, что вы нам демонстрируете в наследие ЮНЕСКО. Да, и я знаю, что вот такой вопрос много лет назад ставился на уровне вот именно работы администрации региональной и городской. Может быть, когда-то это вновь будет актуально, и действительно, когда такой вопрос задают, что ты понимаешь, что экспертная оценка тоже очень высокая, и это не на уровне такого, знаете, местечкового любования, а что действительно Иркутск достоин такого внимания.
Сейчас, Марина, очень много говорят о том, что для города, для Иркутска разработают своеобразный бренд, даже специальный институт идентичности будет этим заниматься. А пока не ясно, что станет символом нашего города. Очень много разных аспектов из жизни города изучают. На ваш взгляд, вот окна Иркутска, то самое деревянное кружево, оно может как-то и должно ли фигурировать в бренде?
Я думаю, что оно обязательно должно влиться в это брендирование. И насколько я пообщалась с ребятами, я понимаю, что здесь нету такой исключительно цели создать какой-то знак, потому что многие видят в этом цель. Вот. Я услышала от ребят, что это на самом деле, если вот это сотрудничество сложится и получится так, как оно должно быть, то там должна быть разработана прям некая концепция, программа там, каких-то культурных мероприятий городских, инфраструктурных каких-то изменений. И то, что абсолютно вызвало у меня согласие с концепцией, что это изначально должно быть принято горожанами. Только тогда это может действительно стать брендом, тем, который позже будет уже принят и туристами, и гостями, и там людьми, которые возвращаются в Иркутск. Это моя тоже очень личная позиция. Я всегда считаю, что в этой теме никогда не нужно во главу угла ставить «желать кому-то понравиться». Или желать там какой-то в первую очередь экономического или туристического успеха. Так вы его никогда не достигнете. Сначала поймите, кто вы, и затем двигайтесь дальше.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что у нас в гостях была Марина Кондрашова, руководитель общегородского проекта «Наследие иркутских меценатов». Я почему-то уверена, что проект «Окна Иркутской двери Венеции» будет жить и развиваться. И еще не раз мы увидим, в том числе и в Иркутске, новые выставки. Ну и будем представлять себя в Италии.
Да, спасибо, Женечка. Всего доброго.
Спасибо.
Утро. на радио «Комсомольская правда».